Глава 12. Карцер. Штаб-квартира отделения часовой башни. Джакарта, Индонезия. «Джош, ты меня слышишь?» Джош Коэн попытался открыть глаза, но свет был чересчур ярок, в голове стучало. «Ну-ка дайте мне еще одну». Джош с трудом различал размытый силуэт человека, сидящего рядом с ним на жестком ложе. «Где это он?» Смахивает на одну из конвойных камер отделения. Тот поднес к носу Джоша ампулу и с громким щелчком разломил ее. Он вдохнул худший запах на свете, резкую, ошеломительную вонь аммиака, ворвавшегося в дыхательные пути, наполнившего легкие и буквально швырнувшего Джоша назад с такой силой, что затылок стукнулся о стену. Непрекращавшийся стук сменился острой болью. Зажмурившись, Джош потер затылок. «Ладно, ладно, успокойся». Голос принадлежал начальнику отделения Дэвиду Вейлу. «Что происходит?» — осведомился Джош. Теперь он был в состоянии открыть глаза и заметил, что Дэвид облачен в полную индивидуальную бронезащиту, и с ним еще двое полевых сотрудников, стоящих у дверей камеры. Джош сел. Должно быть, кто-то подсунул жучка. «Расслабься, дело не в жучке». «Можешь встать?» — перебил его Дэвид. «Пожалуй, да». Джош не без труда поднялся на ноги. Голова еще шла кругом от газа, отключившего его в лифте. «Хорошо, следуй за мной». Джош направился вслед за Дэвидом и обоими оперативниками прочь из комнаты предварительного задержания с конвойными помещениями и вдоль по длинному коридору, ведущему в серверную. У дверей серверной Дэвид обернулся к двоим бойцам. «Ждите здесь. Радируйте мне, если кто-нибудь войдет в коридор». Внутри серверной Дэвид снова стремительно зашагал вперед, и Джошу пришлось припустить чуть ли не рысцой, чтобы не отставать. При росте чуть побольше 6 футов начальник отделения мускулист, не такой амбал, как некоторые из оперов, смахивающие на полузащитников, но достаточно крупный, чтобы любой налокавшийся в забияка в баре прикусил язык. Они пробирались через загроможденную серверную, огибая одну за другой аппаратные стойки с металлическими ящиками, играющими зелеными, желтыми и красными мигающими огоньками. В помещении царила прохлада, и неустанный гул машин малость выбивал из колеи. Группа из 3 айтишников постоянно работает с серверами, подключая, отключая и заменяя аппаратное обеспечение, а попутно превращая помещение в свинарник. Джош споткнулся о кабель, но прежде чем он грохнулся на пол, Дэвид обернулся, подхватив его и снова поставив на ноги. «Ты в порядке?» «Ага», — кивнул Джош, — «просто здесь бардак». Дэвид промолчал, но остаток пути до высокого металлического картотичного шкафа в глубине серверной шел чуть помедленнее. Придя, отодвинул шкаф в сторону, открыв взору серебристую дверь и панель возле нее. Красный свет сканера ладони обшарил его руку. Открылась 2-я панель, осуществившая сканирование лица и сетчатки. Когда с этим было покончено, стена разверзлась, обнаружив темную металлическую дверь, будто доставленную сюда с какого-нибудь линкора. Дэвид открыл и эту дверь, пройдя процедуру сканирования ладони 2-й раз, и ввел Джоша в помещение размером, наверное, с половину школьного спортзала. Их шаги гулко отдавались эхом от бетонных стен рукотворной пещеры, когда они направились к центру комнаты, где с потолка на толстых витых металлических шнурах свисал небольшой стеклянный ящик размером приблизительно 12 на 12 футов. Свет в ящике был пригашен, и Джош не видел, что там внутри, но и так знал, что это. Он подозревал, что ячейка имеет такую комнату, но своими глазами ни разу ее не видел. Это тихая комната. Вся штаб-квартира джакартского отделения — своего рода тихая комната, защищенная от подслушивающих устройств любого рода. В стенах отделения нет нужды в дальнейших предосторожностях, если только не хочешь, чтобы тебя не услышал больше никто из членов ячейки. Несомненно, существуют протоколы, предписывающие ее наличие. Джош подозревал, что в этой комнате шеф говорит с другими начальниками отделений по телефону и видео, может, даже с централью. Как только они приблизились к комнатке, из нее спустилась короткая стеклянная лесенка, тут же убравшаяся, как только они вскарабкались внутрь. Стеклянная дверь за ними закрылась. На дальней стене висел ряд компьютерных дисплеев, но в остальном, мысленно отметил Джош, комната обставлена на удивление скудно. простой раздвижной стол с четырьмя стульями, два телефона, аппарат конференц-связи и старый стальной картотечный шкаф. Мебель дешевая, малость неуместная, вроде той, какую можно увидеть в вагончике прораба на строительной площадке. «Садись», — пригласил Дэвид, а сам прошел к шкафу, чтобы достать несколько папок. «Я должен доложить. Это важно. Полагаю, будет лучше, если ты дашь начать мне». Дэвид присоединился к Джошу, положив папки на стол между ними. «При всем моем уважении, то, что я должен доложить, может изменить все твое восприятие. Может привести к серьезному пересмотру. Пересмотру всех активных операций джакардского отделения. И даже того, как мы анализируем каждый...» Дэвид поднял ладонь. «Я уже знаю то, что ты собираешься мне сказать».
«Знаешь?»
«Знаю. Ты собираешься мне поведать, что огромное большинство террористических угроз, которые мы отслеживаем, включая и операции в развитых странах, которые мы пока не понимаем, не работа дюжины отдельных террористических и фундаменталистских группировок, как мы подозревали». Джош не отозвался ни словом, и Дэвид продолжал. «Ты собираешься сообщить мне, что сейчас часовая башня полагает, что эти группировки просто разные фасады одной глобальной супергруппировки, организации своими масштабами, превосходящей самые безумные прогнозы?»
«Тебе уже сказали?»
«Да, но не только что. Я начал складывать фрагменты мозаики еще до того, как вступил в часовую башню. Официально же мне было сказано, когда меня сделали начальником отделения».
Джош отвел взгляд в сторону. «Это не совсем предательство, но мысль, что нечто столь значительное замалчивали от него, главы отдела анализа, все равно, что кулак под дых. И в то же время он ломал голову, не должен ли был сам все сопоставить. Не разочарован ли в нем Дэвид, что он не догадался об этом самостоятельно?» Дэвид ощутил его досаду.
«Как бы то ни было, я хотел сказать тебе уже давненько, но приходилось руководствоваться принципом служебной необходимости. И тебе нужно знать кое-что еще. Из примерно 240 участников конференции аналитиков 142 по домам не вернулись».
«Что?»
«Не понимаю. А они... они не выдержали испытания».
«Испытания?
Конференция была испытанием. С той минуты, как ты прибыл и пока не вышел, ты находился под видео- и аудионаблюдением. Как и у подозреваемых, которых мы тут допрашиваем, организаторы конференции анализировали стрессовое напряжение голоса, расширение зрачков, движение глаз и дюжину прочих маркеров. Короче говоря, наблюдали за реакциями аналитиков на протяжении всей конференции».
«Чтобы проверить, не замалчиваем ли мы информацию?»
«Да, но куда важнее было посмотреть, кто уже знает о том, что излагают. В частности, кто из аналитиков уже знал о существовании закулисной супертеррористической группировки. Конференция была охотой на кротов в масштабах всей часовой башни». В этот момент стеклянные стены вокруг Джоша словно растворились. Он слышал слова Дэвида, но звучавшие где-то на заднем плане, фоном к его собственным раздумьям. «Конференция — идеальное прикрытие для западни. Все агенты часовой башни, даже аналитики, обучены стандартным методом контрразведки. Обман детектора лжи входит в стандартную программу обучения. Но выдать ложь за правду куда легче, чем сфальсифицировать эмоциональный отклик на нечто удивительное и поддерживать эту реакцию с достоверными показателями организма на протяжении 3 дней, такое попросту невозможно. Однако проверять каждого главного аналитика...»
Напрашивается вывод.
«Джош, ты меня слышишь?»
Джош вскинул голову.
«Нет, извини, как-то разом все навалилось, часовая башня подрыта».
«Да, и сейчас мне нужно, чтобы ты сосредоточился. Все разыгрывается очень быстро, и мне нужна твоя помощь. Проверка аналитиков была первым этапом протокола Firewall часовой башни. Прямо сейчас по всему миру главные аналитики, вернувшиеся с конференции, встречаются со своими начальниками отделений в тихих комнатах, точь-в-точь, как это, пытаясь вычислить, насколько надежны их ячейки».
«Думаешь, джакардское отделение скомпрометировано?»
«Я был бы шокирован, если нет. Более того,
Чистка аналитиков запустила целую вереницу событий. План, протокол Firewall, призван был отфильтровать кротов среди аналитиков, а оставшиеся главные аналитики и начальники отделений должны вместе выявить всех, кто может быть двойным агентом.
Разумно.
Было бы. Но мы недооценили масштабы прорыва. Мне нужно рассказать тебе немного о том, как организована часовая башня. Тебе известно, сколько в ней ячеек в заданный момент времени от 200 до 250. Тебе следует знать, что мы уже разоблачили некоторых главных аналитиков, как кротов, человек 60. Они на конференцию даже не попали.
Тогда кто же?
Актеры. По большей части полевые агенты, раньше успевшие поработать аналитиками, это кто угодно может разыграть. Нам пришлось... Некоторые из аналитиков уже знали приблизительное число ячеек часовой башни, а актеры обеспечили еще и оперативное преимущество, обеспечивали трехдневное детектирование лжи, задавая целенаправленные вопросы, вытягивая ответы, провоцируя реакции.
Невероятно! Как же под нас смогли подкопаться настолько глубоко?
Это один из вопросов, на которые мы должны дать ответы. Есть и другие. Не все ячейки подобны джакардскому отделению. Огромное большинство представляют собой немногим больше, чем посты перехвата информации, распоряжаются небольшими группами оперативных сотрудников резидентуры и отправляют в централи, собранные АР и РИЭС. Проваленный пост перехвата — дело скверное. Это означает, что глобальный враг, кем бы он там ни был, мог использовать эти ячейки для сбора разведданных, а может и для вброса нам дезы.
«Мы могли быть, по сути, совершенно слепы», — вставил Джош.
«Это верно. Наш оптимистический сценарий сводится к тому, что этот враг заимствовал собранные нами данные в подготовке массированной атаки. Сейчас нам известно, что это лишь половина дела. Несколько ведущих ячеек тоже скомпрометированы. То есть ячеек, аналогичных джакардскому отделению, располагающих ресурсами для сбора информации и ведения серьезных тайных операций. Мы — одна из 20 ведущих ячеек. Эти ячейки — последняя линия обороны. Тонкая красная черта, отделяющая мир от того, что замышляет этот враг.
Сколько ячеек скомпрометировано?
Мы не знаем. Но три ведущие ячейки уже пали. Карачи, Кейптаун и Мар-дель-Плата рапортовали, что их же собственные спецсилы прошлись по их штаб-квартирам, убив большинство аналитиков и начальников отделений. Вести от них не поступали уже много часов. Спутники наблюдения над Аргентиной подтверждают уничтожение Мар-дель-Платской штаб-квартиры. Кейптаунским инсургентам помогали внешние силы. В это самое время, пока мы разговариваем, в Сеуле, Дели, Дакке и Лахоре идут перестрелки. Эти отделения могут выстоять, но нам следует исходить из предположения, что они тоже будут утрачены. Наши собственные силы спецназначения могут прямо сейчас готовиться захватить джакардское отделение. Может, захват уже происходит сию секунду за стенами этой комнаты, хотя сомневаюсь.
Почему?
Полагаю, они дождутся твоего возвращения. Учитывая все, что тебе известно, ты для них помеха. Когда бы они ни атаковали, ты непременно окажешься в первых строках списка мишеней. Идеальным моментом для удара был бы утренний брифинг. Наверное, его-то они и ждут.
Джош почувствовал, что во рту пересохло. «Так вот почему ты выдернул меня из лифта?» Он немного поразмыслил. «И что теперь? Хочешь, чтобы я выявил угрозы среди штата до брифинга? Предпримем упреждающий удар?»
«Нет», — покачал Дэвид головой. «Таков был первоначальный план, но теперь уже не до него». Исходим из того, что джакардское отделение падет. Если мы скомпрометированы столь же сильно, как и прочие ведущие ячейки, это лишь вопрос времени. Надо взглянуть на более обширную картину и постараться предугадать конечную цель нашего противника. Следует предположить, что одна или более ячеек уцелеет и что им удастся воспользоваться тем, к чему мы придем. Если нет, может, это пригодится одному из национальных агентств. Но один вопрос, причем чрезвычайно важный, ты еще не задал.
Джош на секунду задумался. почему сейчас и почему начали с аналитиков? Почему не убрать сперва полевых сотрудников? Очень хорошо. Дэвид распахнул папку. 12 дней назад со мной связался анонимный источник, сообщивший две вещи. Первое, что надвигается террористическая атака в невиданных прежде масштабах. И второе, что часовая башня скомпрометирована. Дэвид разложил несколько страничек, приложил список 60 аналитиков, по его утверждениям, перевербованных. Мы последили за ними несколько дней и убедились, что они делают закладки и осуществляют несанкционированные контакты. Все сходилось. Источник сообщал, что таких может быть и больше. Остальное тебе известно. Мы с остальными начальниками отделений организовали конференцию аналитиков. Мы допросили и подвергли скомпрометированных аналитиков изоляции, заменив их на конференции актерами. Кем бы ни был этот источник, он либо не знал о полевых агентах, либо не стал их разоблачать по собственным соображениям. От встречи источник отказался, и никаких других сообщений я от него не получал. Мы провели конференцию, а потом чистку. Источник хранил радиомолчание. Затем вчера поздно ночью связался со мной снова. Сказал, что хочет доставить вторую половину обещанных сведений, подробности массированной атаки под кодовым обозначением «Протокол Тоба». Предполагалось, что мы встретимся сегодня утром на вокзале Мангарае, но он не объявился. Зато объявился субъект с бомбой. Но мне кажется, он хотел прийти. Сразу же после теракта парнишка дал мне газету с этим сообщением. Дэвид подвинул через стол листок. Протокол Тоба существует. 12+4+47=4/5. Джонс. 22+7+47=3/8. Андерсон. 4+10+47=5/4. Эймс. Какой-то шифр, заметил Джош. Да, что странно. Остальные сообщения были без затей. Но теперь это обрело смысл. Не понимаю. Каким бы ни был шифр, это настоящее сообщение, то, ради чего все затевается. Источник ждал чистки рядов аналитиков, чтобы прислать свое зашифрованное сообщение в подходящий момент, чтобы быть в полной уверенности, что человек, который займется расшифровкой, а именно ты, не двойной агент. Он хотел, чтобы мы сосредоточились на чистке рядов аналитиков и отложили фейерверки до поры, пока он не сможет послать это сообщение. Зная мы, насколько глубоко погрязли, мы бы сначала устроили карантин оперативникам и полную заморозку деятельности часовой башни. И наша с тобой беседа не состоялась бы. Ага, но к чему утруждаться с шифром? Почему не послать сообщение открытым текстом, как предыдущие? Хороший вопрос. Должно быть, он тоже под наблюдением. Должно быть, передача этой информации открытым текстом чревата последствиями, возможно, повлекла бы его гибель или подстегнула эту террористическую атаку. Так что тот, кто за ним наблюдает, полагает, что содержание послания нам пока неизвестно. Может, как раз поэтому они и не уничтожают остальные ячейки. Все еще думают, что могут сдержать часовую башню. Логично. Да, но один вопрос продолжает меня донимать. Почему я? Джош пораскинул умом. Верно. Почему не директор часовой башни? Не другие начальники отделений? Наконец, почему бы просто не известить все разведывательные агентства мира? У них куда более обширные возможности по предотвращению атаки. Может, наводка для них ускорила бы атаку, как и отправка сообщений открытым текстом, или... Возможно, ты занимаешь уникальное положение, которое позволит предотвратить нападение. Джош поднял глаза. Или тебе что-то известно? Очень хорошо. Раньше я упоминал, что напал на след этой супертеррористической группировки еще до вступления в часовую башню. Встав, Дэвид подошел к картотечному шкафу, чтобы достать еще две папки. Я покажу тебе то, над чем работал более 10 лет... То, чего не показывал больше никому, даже в башне.